В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. «Учитель как автор» – так звучит тема сегодняшнего обсуждения. И, как мне кажется, один из немногих векторов развития современной школы. Правда, поскольку авторских школ практически не осталось, учеников и отчетность у педагогов становится все больше, а времени на собственное творчество все меньше, большая часть творческих учителей ушли в сферу частного или дополнительного образования. Тем не менее, это тот резерв, который в любой момент может быть востребован. Московской в студии учитель физики, председатель совета авторского клуба Владимир Львовский, писатель, психолог, автор учебников Зинаида Навлянская. К нам присоединится по скайпу также преподаватель-методист, биолог Алина Корбут. А также мы услышим мнение преподавателя английского языка Анастасии Степановой и учителя информатики Владимира Гуровица. Ну, вот смотрите, автор – это такое понятие очень сложное, с одной стороны, и очень редко относимое к педагогам только тогда, когда они написали какую-то методичку, да, или сделали учебник, собрали, вот каким-то образом утвердились и предъявили вот этот свой формализованный труд, да. Но мне кажется, что педагог очень часто творческая такая история происходит прямо на уроке. Вот так ли это? Или все-таки это когда происходит уже осмысление того, что ты сделал, что ты вот создал? Как вот, Зинаида Николаевна, к вам вопрос.
У меня вопрос немножко неожиданный. Я думала, что у нас разговор начнется с другого места, как бы. Но я считаю, что вот это авторство, которое на самом деле понятие очень сложное, оно присуще каждому человеку, и без него просто человеческая жизнь неполноценна. Потому что человек является этот мир для того, чтобы чем его украсить, чем-то приумножить, что-то внести в свое. И если вот это авторство не задалось по определению, да, то он всегда будет чувствовать себя, что он как бы не на своем человеческом месте, что свой человеческий потенциал он полностью не реализовал в этой жизни. И поэтому педагог, как вот такой человек, при том человек очень продвинутый именно в плане человеческих отношений, профессия это подсказывает, да? Он, конечно, должен тоже ощущать себя полноценно только тогда, когда он автор чего-то, да? Притом существуют же формы авторства, которые не материализуются вот в таком продукте, да? Вот мы про это все время забываем, что если нет напечатанной методички, разработок, книжки, то ты вроде бы и не автор, да? Но в современной жизни, в своей, да, мы постоянно имеем дело с большим и маленьким автором в совсем других проявлениях. Ну, скажем, любая хозяйка хорошая, которая хорошо готовит, у нее есть авторство, и у нее есть свои авторские рецепты, которые она записала в свою книжечку, и при том еще очень часто в секрете держит и не очень делится.
Ну, Зинаида Николаевна, она тоже бывает в рамках семейного меню, да, иногда кто-то любит одно, кто-то не любит другое, и там есть тоже жесткие рамки. А в школе эти рамки, они еще более такие, крепкие, и из них выходить не очень разрешают иногда, да, но так получается, что приходят учителя, и даже не из педагогических вузов, и становятся преподавателями. Вот хочу Алинку Корбут спросите, вы биолог изначально, да, и преподаватель-методист. Вот как так получилось, что вы из науки, да, перешли вот в эту сферу творческой, наверное, работы с детьми, потому что школа интеллектуал у вас была прежде?
Большая часть моей преподавательской истории сложилась именно в школе интеллектуал, поэтому, в общем, с ней связаны все мои, так сказать, достижения, если они у меня есть. Вот. И действительно, у меня нет педагогического образования, у меня образование, соответственно, университетское, я закончила Московский государственный университет имени Ломоносова, биологический факультет, и, в общем, начинала свой путь как ученый. Достаточно долго я старалась совмещать науку и образование, что делают многие молодые ученые, как мне известно. У кого-то это получается, у кого-то нет, ты пытаешься это балансировать, да, как бы это очень трудно. Вот. Эта дискуссия, на самом деле, очень интересная в разрезе того, что вот сегодня я прочитала, я не знаю, насколько это правда, но в новостях появилось такое сообщение о том, что в педагогическую магистратуру теперь будут принимать, есть инициатива принимать в педагогическую магистратуру людей только с педагогическим бакалавриатом.
Да, министр образования нынешний, да, принимал это.
Да, это инициатива министра образования, которая еще не облечена ни в какую законодательную, естественно, форму, но якобы ректора многих педагогических вузов поддержали эту инициативу. Вот что касается естественных наук и, наверное, математики, я знаю огромное количество преподавателей, которые достаточно известны и, наверное, признаны уже как хорошие преподаватели, да, как бы я, безусловно, не про себя, да, про многих гораздо более серьезных людей, да, которые не имеют профессионального педагогического образования, либо они получили его уже сильно позже, чем они закончили вуз по своей первой специальности, закончив, опять же, там, педагогическую магистратуру в университете. Многие заканчивали педфак, он у нас действительно как бы достаточно достойный. В общем, это был хороший способ одновременно получить еще педагогические, какое-то педагогическое образование. Многие так делают, это, в общем, жизнеспособный вариант. Но вот это интересный такой случай, да, когда мы задумываемся, начинаем рефлексировать о том, да, а нужно ли вообще педагогу профессиональное образование и какой педагог лучше. Вот, например, если мы возьмем, скажем, филолога, историка, физика, кого угодно, да, может ли он не иметь профессионального педагогического образования, может ли иметь он только магистратуру и так далее. То есть это я так уже выхожу из своей личной истории, да, в поле такого как бы глобального вопроса.
Да, да, Алин, спасибо, мы к вам вернемся. Я тогда вот хочу Владимира Львовского спросить вот о том же, да, потому что вот действительно вот этот вот педагогический достаточно жесткий регламент, который, наверное, во многих педагогических вузах предлагается, он вот выхолащивает вот какие-то вещи, связанные с творчеством, или наоборот стимулирует, потому что когда человек из науки, да, увлеченный наукой, поработавший в ней, приходит в школу, понятно, что в нем есть вот этот вот какой-то внутренний запас вот любви к научной деятельности, да, и, наверное, желание поделиться, ну, если он, конечно, не от каких-то худых своих дел приходит, а просто денег нет, и надо, да, где-то работать. А, вот это как-то завязано, да, вы все-таки тоже имеете отношение к, естественно, научному направлению, да, вы физик.
Ко всем направлениям имею отношение, потому что, да, потому что, ну, как физик, я автор курса серии «Самоучитель по физике», а так вообще я занимаюсь много лет переподготовкой, повышением квалификации учителей самых разных, и начальной школы, и основной школы. Вот, вы знаете, если говорить про свободу творчества, то надо развести две вещи. Надо развести, во-первых, реальную практику и закон. По закону учителю и школе дается столько свободы, что они ее даже не могут переварить.
То есть учитель... Это по нынешнему закону, который не так давно...
Да. Да, вот... Ну, он уже очень давно.
Ну, он давно, но он начал, да, действовать, в общем, постепенно.
Но он не действует, да. Потому что учитель должен сам разрабатывать рабочую программу, ему не дают, ему говорят, берите какую-то из этих, да, программ. Школа должна свою образовательную программу строить, ей тоже говорят, возьмите образец. Но это как бы по факту жизни, а по вообще-то... Учитель должен быть свободен. И вот если мы говорим про творчество учителя, ну, я даже могу на фрагменте урока показать, вот сейчас просто скажу, как это делается. Вот авторство учителя, мне кажется, оно, там столько тем вы затронули, я прям даже не знаю, за какую взяться. Значит, первое, учитель, который пришел из профессии, да, из науки. Как правило, им хорошо удается работать со старшими в первую очередь. Потому что чем младше дети, тем лучше надо разбираться в психологии маленьких и работать. А второй момент связан с тем, что нельзя с большой наукой приходить в школу напрямую. Потому что надо понимать, что учебные предметы и научные – это две разные вещи. По-серьезному разные. Потому что учебный предмет, он должен включить ребенка в действие, ну как бы переоткрытие знаний. И как это сделать, ученый может не знать, да? Поэтому в этом смысле педагогическое образование было бы полезно. Я бы, честно говоря, делал педагогической только магистратуру. Вот как раз наоборот. Я сейчас работаю в педуниверситете и работаю со студентами на практике. Они мне очень нравятся, вот студенты второго курса, бакалавриата. Все замечательно, но в принципе можно брать и нормальное образование, хорошее университетское, и добавлять магистратуру педагогическую.
А, простите, я вас перебью, но вот как мне кажется, поскольку я видела, да, некоторые ваши уроки, этому не учат в педагогическом вузе. Вот тому взаимодействию с классом, да, тем, простите, ну, условно говоря, играм и включением.
Сейчас этому... уже начинаем учить.
Начинаем, да?
Начинаем. Тяжело идет.
Давайте мы, может быть, покажем какую-то...
Давайте покажем, я просто скажу...
Да, предлагаю. Да. о чем это, потому что не очень
понятно. Да, смотрите, что, поскольку программа посвящена именно авторской позиции, я подобрал такие фрагменты, которые иллюстрируют ситуацию обучения учителей. И очень интересно в этой авторской позиции, что когда учитель не один. Потому что это все-таки не написание детектива, да, а это вот какое-то такое интересное действие, когда мы собираем группу учителей, вместе проектируем урок и его проводим. Вот давайте, вот я сейчас думаю, у нас три есть фрагмента интересные. Давайте посмотрим сначала фрагмент по физике, раз я физик. Давайте посмотрим фрагмент по физике, где как раз происходит, ну, я бы так сказал, сплав авторского действия взрослого и детского. В какой точке? Учитель, автор, в первую очередь, его вот авторское творчество проявляется в уроке, когда ситуации оказываются необычными. Да? Вот давайте посмотрим такой вот фрагмент по физике, где произошло следующее. Детей выгоняют на перемену. Урок спроектирован учителями. Учителей не видно, они там за кадром, но они все в зале. А учителя спроектировали урок, я его провожу, а дети не уходят в перемену и продолжают исследование, и исследуют так, как хотят, и учитель, который ведет этот урок, должен вовремя сориентироваться и понять, что невозможно идти по плану, когда всю перемену дети проводили самостоятельные исследования. Давайте посмотрим, просто чтобы увидеть, как это выглядит.
Да, и потом расскажем, в чем же состояло исследование, потому что тоже тут возникает вопрос.
Давайте посмотрим.
Они отталкивают друг друга, потому что они
вот понятно, они все, дети, вешают в воде алюминий и
вы что? Не поверите, вы не поверите, но эта задача называется, что легче, килограмм пуха или килограмм железа? И вот эту проблему мы поставили. Дети, ну вот, если рассказывать, что, как там это строилось, дети были в полном потрясении, потому что берутся 100-граммовые гирьки, они уравновешиваются на весах, вы видели, а потом мы спрашиваем, ну что будет, если в воду опустить? Мы опускаем, они говорят, ну все сохранится, мы опускаем в воду, и равновесие нарушается. И это вызывает, естественно, проблему у ребенка. Вот проблему надо было решать на уроке вместе с учителями, а они ее решили в перемену. За перемену никуда не ушли, то есть мы их смогли втравить, им страшно интересно, они этим делом увлеклись, и они решили эту проблему. Дальше учителю надо это все оформить.
Вот, кстати, да, я вот как раз подумала, насколько, Алина, может быть, вы ответите, насколько важна импровизация или все-таки это домашние заготовки, которые учитель предлагает школьникам? Вот тут они повели себя, ну, не совсем так, как предполагали, да, учителя они там не дождались, не так как-то вот рассуждали. А вот как вы действуете? Вы что-то придумываете заранее, а потом приходите с этим, и потом уже импровизация случается на уровне какой-то коррекции?
Имеет место оба механизма, то есть, безусловно, планировать нужно, и планировать нужно достаточно подробно и детально, да, как бы и довольно тщательно. И, в общем-то, в хорошее планирование всегда закладывается какая-то вероятность того, что что-то пойдет по-другому. И я видела, даже не так давно, я видела ситуации, когда люди планировали, что что-то будет длиться там 45 минут, а оно длилось в 2 раза дольше, да, как бы там. 1,5 часа просто потому, что дети увлеклись, им было интересно, да, и тут уже это какое-то, наверное, искусство учителя, оно в этом и состоит, в том, чтобы постоянно держать этот баланс в голове. Так, а вот сейчас я не успею следующую тему, могу ли я все-таки пожертвовать временем в пользу того, что детей как бы сильно увлекло? Или, может быть, я могу это перенести дискуссию в какое-то другое пространство, например, они там что-то напишут дома или там... В общем, это какое-то... Это какое-то балансирование, да, на лезвие бритвы, потому что ты вроде как у тебя и часов мало, ты должен все успеть, да, и с другой стороны, если дети чем-то увлечены, и у них какой-то задор, да, у них горят глаза, то у тебя все получилось, и, конечно же, ты не можешь им сказать, да, как бы, а вот теперь побросали это все, да, и больше это не делаем. То есть здесь, безусловно, есть такой трейд-офф, да, как бы есть такая проблема, противоречие двух вещей, да, жесткого планирования и импровизации, она есть всегда, и вот попытка как-то подружить эти вещи, это одно из главных, наверное, профессии учителя. Это одна из главных сложностей, один из главных вызовов. И если учитель хороший, то вот он умеет это решать.
Спасибо, Алина. Николаевна, скажите, а вот правда, что вот именно этот баланс дает такой как бы оптимальный, да, урок и интерес у школьников? Потому что, ну, наверное, вот учительское творчество провоцирует, ну, не то слово провоцирует, вызывает, да, в ответ творчество детей. Всегда ли так?
Ну, не на всех предметах. Дело в том, что вот эта неожиданная реакция детей, она, конечно, выбивает всегда учителя из его планирования. У него же по плану и рассчитано по минутам все, урок рассчитан у хорошего учителя, да? Но всегда бывают неожиданные вопросы ребенка, и неопытный учитель или слабый учитель, он как бы оставляет его в стороне или говорит, я отвечу потом. В общем, уходит от этого. Это опытный учитель этого права не имеет это делать. Он должен реагировать на этот вопрос и очень гибко перестраивать ход своего дальнейшего урока. Поэтому ты никогда не знаешь, какой вопрос тебе в какой момент задает ребенок, но ты, если ты профессионал, не имеешь права на него не реагировать, оставлять его в сторону. Да? Вот. А вопросы бывают, которые совершенно поперек твоего плана идут.
И вот тут, конечно, может быть, это стимулирует как раз творчество учителя, нет? Вот такой вот неожиданный какие-то
вещи. То есть закон один. Если ты 100% уверен, что у тебя все получится, учителя, значит, у тебя не получится. Всегда учитель идет с какой-то долей неуверенности. И вот эта доля неуверенности, она очень важна. Потому что тогда ты готов перестроиться, ты не уверен, что ты все 100% спланировал, у тебя все будет замечательно и пойдет по плану. И вот, с одной стороны, спокойнее, когда ты идешь уверенный, а с другой стороны, для творчества учителя необходима вот эта вот доля неуверенности, что у меня не все совсем так, как будет, да? Как я не предусмотрел каких-то вещей. И тогда он готов очень быстро реагировать на эти вот всякие подводные течения урока, но он должен держать вектор все равно. Он же должен свою задачу урока решить. Иногда бывают ситуации, когда она неразрешима на этом уроке, но тогда нам очень надо думать, как планировать следующий урок, чтобы там это дорешить. Вот эта отсрочка возможна и хороша даже иногда бывает. Но, в принципе, учитель никогда не знает, как точно пойдет урок, но вектор, куда он должен привести детей, он должен не терять никогда. И опять тут разница между способным учителем и неспособным, и очень часто опытным и неопытным, потому что опытный, если он попал в такую ситуацию, он беспомощен. Неопытный. А вот опытный...
Тут знаете что, Зинаида Николаевна? Тут интересная возникает коллизия. Тут интересное взаимодействие между учителем и автором. Потому что когда учитель не ориентирован вообще на методическое пособие, на логику автора, то он в своем творчестве может уйти бог знает куда.
Дети уведут.
Если он даст им возможность, если он не идет жестко по плану, да, поверх голов детей, если он нормально с ними работает в коммуникации. Но если он ориентирован только на методичку, и вот я, когда видел уроки, открывают методичку за 5 минут до звонка, да, или через 5 минут после, и начинают шпарить по методичке, даже замечательной методичке. Из этого ничего хорошего не получается.
И тогда, грубо говоря, он вынужден затыкать детей, отбрасывать все их вопросы, потому что у него все вопросы написаны, на которые они должны
отвечать. Выглядит
они
мягче,
задают другие.
Это выглядит мягче. Он дает возможность детям высказаться, потом делает вид, что они ничего не говорили, выбирает то высказывание, которое ему нравится. Вместо того, чтобы детей друг на друга замыкать, он выбирает то, что им нравится, и начинает то, что с методичкой совпало, и он начинает по ней идти. То есть получается здесь... Вы смотрите, главная мысль, которую я хочу донести, что вот это творчество учителя, оно лежит между... вот двумя крайностями. Уход в творчество и непонимание вообще логики курса, что надо сделать по принципу, да, и вообще человек не вносит свое творчество, не осознает, не принимает задачу. Вот мы, когда много лет занимались подготовкой учителей развивающего обучения, поняли, как это трудно. Я изобрел методику, не все со мной согласны, авторы, да, но я решил, что перед тем, как передавать учителю методики развивающего обучения, надо дать ему тренинг на превращение традиционного содержания в задачное. То есть научиться на привычном ему содержании ставить задачу, строить урок в задачном подходе, видеть детей в диалоге, то есть на его преимущество, такая пропедевтика, на его материале, который он привык, научиться это делать. А потом уже брать наши учебные пособия, наши методики, когда он уже хотя бы технологически подготовлен к этому. Ну вот так мы пытаемся делать, вот стажировка скоро у нас будет.
Ну а в предметах эстетического цикла там иногда учителя заносит, скажем, в сторону своего собственного понимания и интерпретации какого-то определенного произведения, да?
Да, тогда... очень часто словесники этим грешат, потому что для них это удовольствие.
Притом тут получается, чем артистичнее словесник, чем больше у него с этого собственного авторства, тем больше он навязывает это свое авторское прочтение детям. И это тоже очень большая опасность, потому что мы должны работать с их прочтениями. Различать допустимое и недопустимое, потому что веер прочтений всегда должен быть, да? И вот такие очень талантливые и авторские учителя, они очень часто плодят как бы свои двойники. Дети смотрят им в рот, особенно в старших классах часто такое преподавание бывает. Они берут, принимают, заражают их этими своими интерпретациями, а по сути дела это идет в ущерб собственному творчеству ребенка и собственному авторству ребенка. А ведь дело всегда в педагогическом нашем труде, чтобы, оставаясь самому автором оставаться, но вырастить автора, чтобы не репродуцировать готовое, а чтобы он порождал в ответ то, чем он потом добавит в культуру, да, то, что он принесет потом в нее. И вот это, вот, конечно, очень, очень сложный
баланс.
Мне
кажется, это на самом деле главная задача и образования, которую сейчас все вроде как понимают, да, то есть вот это вот креативность,
не знаю,
ответ на креативность, да, но не очень понимают, как это можно вот действительно делать. А, наверное, это еще зависит от того, как. И тут тоже две крайности, да, или учитель, который приходит как автор и хочет транслировать свое понимание жизни, в том числе и предмета, и, значит, да. Учитель, который приходит в рамках вот строго методички того, чему ему научили в вузе, и, с другой стороны, человек, который относится как автор, с одной стороны, и страдая, да, вот с другой стороны, и творяя. То есть такая сложная история. Я спросила вот учитель информатики Владимир Гуровец, это школа Летова, как он себя чувствовал вот в роли педагога, да, вот насколько для него авторство важно, не важно. Это вот тоже такое самоопределение преподавателя.
Ну, если говорить о хороших учителях, о настоящих учителях, то, на мой вкус, это абсолютно творческая профессия. Ты никогда не знаешь, как пойдет урок, ты никогда не знаешь, к чему на самом деле готовиться, да, ну, то есть с опытом приходит, ты уже понимаешь, что там 10-й раз, проводя урок по какой-то теме, ты уже понимаешь, на что способны дети, какие ответы они дадут, а какие ответы нужно им подсказывать, но каждый раз, когда готовишь урок, то все переделываешь, все меняешь, планируешь что-то новое, потому что то, что тебе казалось в прошлом году вот идеальным пределом совершенства, сейчас уже кажется, что нет, надо совсем по-другому. И поэтому это всегда некоторый элемент неожиданности. Поскольку я преподаю IT, информатику, то тут легче, тут практически нету ни сформировавшихся готовых однозначных программ, ни каких-то особых требований, кроме ЕГЭ в конце 11 класса, который, во-первых, нужен далеко не всем, а во-вторых, он довольно простой и довольно такой математический, да, то есть не нужно огромного объема знаний, нужно приобрести некоторые навыки, которые приобретаются, в общем, по какому пути ни иди. То здесь нет таких проблем, что учитель должен следовать чему-то очень жестко, как в математике, что если я потрачу время на что-то, я просто не успею вот эту тему, которая там очень нужна для обязательного ЕГЭ. Поэтому учитель здесь может творить, учитель здесь может писать свою программу, учитель может ее перерабатывать на ходу, учитель может для разных школьников делать разные программы, например, какая-то база общая, а дальше там в 10 классе дети делают проекты, и кто во что гораст. Да? Кто-то рисует в фотошопе, кто-то делает мобильные приложения, кто-то там пишет какие-то веб-сайты. Более-менее одинаковые навыки они получают, ну, на том материале, который им естественный, который им близкий, и который их в этот момент интересует. Ну, я на протяжении своей деятельности старался создавать какие-то инструменты, да, то есть я сначала занимался там математикой, дополнительным образованием, кружками, мы сделали с коллегами сайт где собрали просто все там олимпиадные, околоолимпиадные задачи, они продолжают там собираться, там их уже, не знаю, больше 10 тысяч задач, где вы можете просто зайти, покликать и там из 5-6 задач, выбрав их по теме по сложности, сделать себе занятие для кружка там за 5 минут. Да, и этим массово стали пользоваться для составления каких-то олимпиадок, там региональные, школьные ситуации. И, соответственно, для подготовки школьников к ним, для составления занятий кружков, летних школ и так далее. Вот. В информатике мы тоже сделали, по сути, базу задач с возможностью автоматического тестирования программ. И реально школьники, во-первых, могут учиться сами. Там есть рубрикаторы, там есть какие-то сборки авторских курсов. Учителя это активно используют. Уже больше там 120 тысяч участников на сайте. То есть мы стараемся делать вот в той области, в которой мы компетентны, в той области, в которой мы умеем, какие-то инструменты, с помощью которых можно построить, понятно, более-менее по какой методике образования. То есть не конкретно прописывать там планы уроков, какие-то способы, как взаимодействовать со школьниками на уроках, а предоставить какие-то онлайн IT-инструменты для того, чтобы учитель мог, пользуясь ими, ну, более-менее понятно, каким способом достигать своих результатов.
Ну, вот Владимир Гуровец, учитель информатики школы Летова. Ну, смотрите, как интересно, да, во-первых, информатика такой предмет, который еще не знают, как преподавать. Это, в общем, достаточно такая неожиданная вещь. И я подумала о том, что есть два пути творческих для преподавателя, скорее всего. Это действительно менять какие-то, придумать инструменты, да, вот что-то, вот какие-то механизмы, как это, как можно делать. И, может быть, менять подход к предмету, как философию, да, вот идеологию. Наверное, я не знаю, вот что скажете, Владимир.
Ну, вот смотрите, я, если у нас есть время, я просто не очень понимаю по времени, я бы показал еще один фрагмент про маленьких детей, там, по-моему, второй класс, где четко, ну вот я пытаюсь показать, что есть вещи, которые нельзя не делать. Вот во всем пространстве творчества, творческом учителя, если он не понимает, какие линии обязательно надо сделать, все это творчество уйдет в песок. Ну вот, например, все, что касается естественных предметов, а в гуманитарных это так же, но немножко иначе звучит, Зинаида Николаевна скажет, если согласится со мной. Вот в нашей естественной области, если ребенок не различает то, что он видит, и то, что он думает, если он не различает факт и интерпретацию, ну, как простейшая иллюстрация этого, когда показываешь ему там, что шарик расширяется при нагревании, да, перестает там проходить в кольцо, ну, на физике, и спрашиваешь, что ты видишь? Он говорит, молекулы расширяются. Ну, то есть то, что никак нельзя увидеть, да, то есть ребенок путает то, что он видит, и как это интерпретируется, через какие модели.
Ну, может, ожидаемый ответ дают, так тоже бывает?
Нет. Может быть, может быть. Но сам факт того, что он предполагает возможность такого ответа, говорит о том, что и учитель предполагает эту возможность. Значит, с самой начальной школы не было разведено вот эти две разные, разных взгляда. Вот четкое отделение, что я вижу и что я думаю. Я, ну, у меня этот фрагмент я не показал, но неважно. Я даю детям стаканчик, где лежит лед, всему классу. Даю стаканчики со льдом и спрашиваю, что у вас в стаканчике? И они говорят, лед. Я говорю, посмотрите в стаканчике, лед. Я говорю, выньте лед, и только тогда они видят, что там вода, а не только лед. Да? Ну вот, если есть возможность посмотреть фрагмент, да, то там делается следующее. Детям не по возрасту дают некоторые задачи. Например, детям в начальной школе дают всякие темы, ну, типа круговорот воды в природе, где совершенно понятно, что дети не могут разобраться в этой проблематике, потому что там есть испарение, которое не видно. И это не по их возрасту. То есть, как бы они могут это все узнать, как энциклопедия, но к пониманию это не имеет никакого отношения. Ну вот, у меня просто фрагмент, если можем показать,
да, это то,
то покажем.
Они рисовали...
Где, да, детям дали задание нарисовать про жизнь капли в воде. И тот фрагмент, который я вырезал, просто чтобы посмотреть, потому что я все время показываю те фрагменты, где дети активно, ну вот поскольку у нас вот этот ход, они все нарисовали по парам рисунок, как они про жизнь капли, и потом они у доски пытаются эти рисунки распределить. Я не говорю, по какому принципу, говорю, как-нибудь разбейте их, чтобы нам не так много обсуждать. И что самое удивительное, дети разбивают, что было неожиданно для меня и для разработчиков, потому что мы с учителями это вместе делали, дети неожиданно для нас разбивают четко по великолепной схеме. Они отдельно откладывают рисунки, где весь круговорот, все действия, и отдельно, где не все действия. И там, где не все действия, там нет испарения. То есть масса рисунков без испарения. Все, что угодно, только не испарение. И рисунки, где испарение, формально нарисовано, потому что оно есть в учебнике. И дети уже про это знают.
Замечательно. Давайте посмотрим.
Там маленький совсем кусочек, да.
Так, посмотрите, пожалуйста, на рисунки. Всюду понятна мысль автора. Не торопясь, посмотрите. Всюду понятно, что хотели сказать авторы рисунков. Или к каким-то рисункам у вас есть вопрос?
Да. Мне не понравился этот рисунок.
Ну, выходи.
Вот этот мне не понравился.
Так, кто автор? Кто автор?
Вот.
Вот. Ну, можете объяснить?
Ну, мы там изобразили, как капли дождя.
Ну, выходи сюда, выходи. Покажи.
Ну, мы здесь нарисовали, как в ведро льется капли дождя и замерзает.
Как собирается вода, да? В бочку, да, в какую-нибудь
ведро?
Потом в бочку замерзает, да? Так, вопрос. Хорошо, давайте много вопросов. Значит, вот у меня просьба такая. Выйти к доске и не подраться, а постараться договориться и вместе распределить эти рисунки. Хорошо? Просто те, кто хочет, может выйти к доске.
Мечта любого преподавателя, наверное, чтобы дети так вот дружно встали и пошли воодушевленно к доске. Но вначале они все-таки немножко зависли, да, вот, обдумывая, что им надо сделать.
Это совершенно нормально. Учитель должен уметь держать паузу. Мы прямо учителю такие тренинги вводим. Сколько минут ты можешь молчать на уроке? Некоторые учителя не могут и 5 секунд помолчать. И у детской инициативы некуда встроиться. Я правильно говорю, Снег Николаевна?
Ну, бывает.
Бывает очень часто, что учитель забалтывает ситуацию, не дает время. А вот в самом начале урока, в самом начале фрагмента, да, было видно, я держу паузу. Я буду держать паузу до тех пор, пока дети не начнут задавать вопросы. Я отрезал все остальные вопросы, просто у нас время мало.
Ну, да, время ограничено.
Вот. И самое главное, дальше пойдет очень трудный разговор, который учителю обязательно надо вести, про то, а что же вы рисуете вот то, чего вы не видите.
Я тогда, Владимир, спрошу Алину Курбут, поскольку все-таки биология тоже имеет отношение к какой-то наглядности. Вы согласны, что есть эта проблема у современных детей, но, может быть, постарше, да, потому что ваши ученики, они старше?
Проблема в том, что они видят, не различают между тем, что они видят, и то, что тем, что они думают.
Приходит в голову, да.
И моделями.
Ох, это очень большая тема, и на самом деле это... целый пучок тем. Во-первых, это как раз то, что дает педагогическое образование или педагогический опыт. Да? Это может быть не образование, а просто опыт, если человек там действительно очень хорошо учится, да, как бы на собственных ошибках. Когда ты пытаешься понять, как выглядит ситуация с точки зрения ученика. Вот почему с младшими детьми работать труднее всего, может быть. Такое мое мнение, мне лично труднее, да. И почему ученые, да, без педагогического образования, которые приходят в школу, могут действительно учить старших детей, но к младшим детям их без специальной подготовки лучше не пускать, да. Потому что они забыли уже, как они были сами детьми. И они уже настолько погружены в науку, что они не помнят, да, что какие-то понятия, вообще говоря, могут быть непонятны. и что у детей еще не развиты когнитивные способности до нужного уровня абстракции. Да, и что каждый возраст способен на свой уровень абстракции, на свою, как бы, свой потенциал к восприятию обобщений, да, и к тому, чтобы делать обобщение и так далее. То есть это возрастная психология, да, которая действительно важна и нужна, ей можно научиться по-разному, но без нее никак. Да, и особенности восприятия детей. Это очень важно. И очень важно здесь как раз именно вот то, о чем вы говорите, это одна из таких... Это проверка на заблуждение, условно говоря, да, или проверка на неправильное понимание. Вот умение вычленять то, что дети часто понимают неправильно, вытаскивать это из них и проверять, да, а все ли поняли это правильно, да, и когда ты на самом деле видишь, что там, большая часть детей понимают это неправильно. Это очень важный навык, да, потому что когда ты даешь по методичке материал, тебе его оттарабанили в ответ, дети все ответили, вызубрили, да, это, конечно, прекрасно, но это прошлый век, сейчас мы уже как бы так никто не преподает, да. Нам очень важно проверить именно понимание и способность применять знания. А для этого нужны специальные подходы, и нужно про это специально думать и разрабатывать. Вот пример, который я только что увидел, мне очень понравилось, спасибо, это здорово, это очень интересно, да. Это как раз такая типичная проверка на, как бы, на то, насколько действительно целостной и правильной является картина в голове у ребенка. Действительно, картины, которые еще пока недоступны его пониманию, да, в деталях, возможно, не стоит туда пытаться засовывать, если они не являются адекватными его уровня развития. А во-вторых, это тот аспект, что у нас как бы программа вся, ну так, обычная программа, в которой многие работают, она не построена именно с точки зрения теории познания, с точки зрения обучения критическому мышлению, обучения логике, обучения аргументации, всем этим очень важным вещам, которые называют навыками 21 века и которые, возможно, да, как бы в каких-то аспектах важнее, чем контент, важнее, чем содержание. Вот. Ну, не важнее, но, по крайней мере, не менее важны. И когда мы подходим с этой стороны, мы понимаем, что мы хотим научить науке как методу, научному методу, как способу генерации нового знания, а не собранию фактов. Вот. То есть дети выучили факты, они сдали экзамен, эти факты забыли, с чем они остались? Ни с чем. Да? Дальше идет шарлатанство, мракобесие, да, и во все это прекрасно люди верят. Значит, они в школе ничему не научились. Они не научились критически мыслить, они научились искать доказательства самостоятельно, они не научились эти доказательства оценивать на валидность. Да, как бы, вот мне кажется, это очень важные навыки, которые должна давать школа, и которые она на данный момент в большой степени не дает.
Спасибо, Алина.
Хотелось, чтобы Алина посмотрела нашу программу по биологии, наши пособия Зайцевой, Чудиновой. Будем рады, если откликнется.
Зайцева, новая биология.
Новая биология называется, да.
Да, это развивающее обучение. Да, это вот там достаточно...
Можно,
кстати,
мне написать, и я
пришлю. Давнишняя история, вот я к Зинаиде Николаевне тоже апеллирую, потому что, в принципе, вот эти какие-то наработки, они были давно, да, и, собственно говоря, это можно было учитывать. Вы писали, автор учебников и методических пособий, и в том числе художественных книжек и поэтических сборников тоже. Вот, скажите, в принципе, это как-то все там учитывается? Вы как-то смотрели вот, ну, то, что касается вещей, связанных с детством, да, вот то, о чем говорила Алина, Владимир, как такое воспитание отношения, да, не к предмету,
когда
а к действительности.
Курс, да. Да? Но когда мы строили курс, мы с Галиной Николаевной Койдиной, мы решали в основном-то вот эту как раз ключевую проблему. Учение совместимо с настоящим творчеством, а не как бы имитацией творчества. Или несовместимо. Или, как у нас в традиции, сначала научись всему, а потом ты будешь творить. Или можно сразу быть творцом и в процессе творчества осваивать те средства, которые тебе необходимы для твоего творчества, для твоего замысла, для решения твоей задачи. Но для этого нужно, чтобы вот эта самая задача была ребенком ощущалась как своя, присвоена была как своя. И в этом самая большая трудность и самая большая задача. Вот. А если, так сказать, исходить из того, что сначала научись всему, что, кстати, сейчас вот я наблюдаю, когда учат проектированию детей сейчас. Поскольку проектирование, которое как бы предполагает вот это творческое начало, посыл-то очень хороший. Что получается? Их отдельно учат гипотезу, отдельно вот этими самыми доказательствами, аргументация, отдельно на каком-то материале, который к их собственным замыслу будущему пока никакого отношения не имеет. И мне кажется, что вот узел проблемы завязан вот в этом месте. То есть ребенок должен решать эту задачу как свою собственную, а не как клочок кем-то решенной уже задачи, потому что просто я должен понять, что же такое гипотеза, как она ставится в начале исследования некого, который у меня еще когда-то будет, и который вообще я понятия не имею, какое и про что оно будет.
Я могу сказать генезис этого всего. А сейчас возникло, может быть, на хорошей волне, но глубочайшее заблуждение, которое так вспыхнуло ярко. Все делать впрямую. Вот если надо научить ставить цели, значит, учим ставить цели.
Цель полагания.
То есть вы понимаете, так не извратили идею деятельностного подхода, так ее неправильно
которая
сейчас понимают.
Которая как раз предполагает творчество, да?
Идея деятельностного подхода детей... всегда в косвенной форме идет.
И целостно. Самое главное,
да.
Там целостно надо.
Понимаете, логика деятельностного подхода. Я занимаюсь литературой или математикой, или физикой, или биологией, и при этом учусь учиться. А идея сейчас идет антидеятельностная. Учись учиться впрямую.
Сначала научись
учиться.
Поставь
цель урока, да.
Потом научись, а потом уже решай творческие задачи.
Ну вот смотрите, как интересно, у нас есть возможность проверить это все, как работает на разных предметах. Да, вот я записала интервью с преподавателем английского языка Анастасией Степановой. И вот она тоже она ушла из школы, потому что, ну, вот она сама рассказывает, почему. И она вот занимается, преподает английский язык тоже достаточно вот по-своему, скажем так.
На самом деле включиться как автор пришлось абсолютно сразу. То есть еще до первого своего в жизни урока пришлось включиться именно как творец, потому что учебник дает лишь направляющую, и то не всегда самую эффективную. И то, чему теоретически обучают в университете, тоже достаточно спорно и не всегда работает, и не учитывает зачастую даже возрастную психологию. Поэтому, конечно, каждый урок строится исходя из конкретной группы, из конкретных задач, и это всегда абсолютно создание чего-то практически с нуля. Но тут очень многокомпонентный на самом деле процесс, потому что есть стратегия, которая вырабатывается буквально после первого-второго занятия с конкретной группой или с конкретным человеком, и мы выстраиваем общую линию. Перед каждым занятием, естественно, я пишу план, уже исходя из того, чего я хочу сделать на конкретном занятии, чего мы хотим добиться. Но в процессе всегда есть какие-то импровизации, которые обусловлены уже тем, что происходит в данную минуту. И когда я вижу интерес или я вижу трудности или я вижу потребность у студентов переключиться, подвигаться или поговорить о чем-то более интересном, конечно, это всегда импровизация тоже. И из нее часто получается материал, который в дальнейшем можно использовать уже в плановом порядке. Но на самом деле игра работает не только на какой-то возраст, игра работает абсолютно на всех. Всем интереснее, когда есть либо состязательность, либо возможность притвориться кем-то. То есть для взрослых это зачастую ролевое взаимодействие, когда собой быть и при этом ошибиться как-то обидно. А когда ты представляешь, например, не знаю, Майкла Джексона и что-то смешное сказал, всем просто смешно, потому что эта ситуация игровая. Игра снимает часть напряжения и убирает комплекс отличника, когда нужно быть собой идеальным, получать идеальную оценку. А игра всегда заключается в том, что мы, в принципе, создаем для себя искусственную среду. Урок – это, в общем-то, не элемент реальной жизни. Это элемент, в любом случае, игровой, когда учителя принимают как ведущего, а студенты готовы за ним идти вот на эти 45 или минут или полтора часа. Поэтому игра во всем абсолютно. И чем больше ее в процессе, тем больше человек узнает, потому что игра – это проживание каких-то моментов, и чем больше этого проживания, тем больше реального опыта накапливается, в том числе и языкового. Каждый новый студент, каждый новый человек, с которым я знакомлюсь, раскрывается невероятно в процессе. И я очень люблю понятие языковой личности, которое формируется. И я на 100% уверена, что это действительно так. Когда мы говорим на родном языке, это определенный менталитет, определенный культурный слой, который мы транслируем. И английский язык имеет совершенно другие составные элементы вот этой вот языковой личности и несет другую культуру. Поэтому, когда постепенно люди для себя открывают эту вторую культуру, как можно по-другому мыслить, общаться, они действительно раскрываются с новой стороны. Чаще всего это освобождение от каких-то сковывающих моментов. До того, как я пришла работать в школу, мне всегда казалось, что дети в школе – это самое страшное. Самое неконтролируемое, непонятное, стихийное. И оказалось, что дети – самое прекрасное, что есть в школе, потому что это самые отзывчивые студенты. Это самый отзывчивый материал, потому что уже буквально с первого-второго занятия они принимают правила игры. Если в этом есть игра, они ее принимают, и независимо от возраста, они дают невероятный совершенно отклик на любое твое действие. А вот что касается всех прочих аспектов, в первую очередь, это взаимодействие с администрацией, бумажная работа и работа с родителями. И, к сожалению, это 90% работы в школе, и на само преподавание времени выделяется очень мало. Эти аспекты очень тормозят и очень неприятную атмосферу зачастую создают. Есть подковерные интриги, есть распределение бюджета, есть сложные взаимоотношения с коллегами, которые, к сожалению, и вынудили в конечном итоге уйти.
Ну, к сожалению, да, понятно. Анастасия Степанова, преподаватель английского языка, Зинаида Николаевна. Ну, вот мне кажется, вот интересный момент по поводу того, что включаются, да, во-первых, игра включает, во-вторых, вот эти вот творческие способности, которые разным образом, разные предметники, вот как мы слышали здесь, да, собственно говоря, все к этому приходят как-то своим путем, хотя, наверное, есть некие вещи, которые можно изначально понимать или давать. Ну, или все-таки авторская позиция, она должна быть прожита каждым индивидуально, да, вот вы книжки пишете.
Ну вот вошел разговор об игре, это огромная, безумно сложная тема, очень благодатная, потому что как раз зерно творчества и зерно авторства, оно лежит в игре, в игровой деятельности маленького ребенка. К сожалению, сейчас не все дети умеют играть и проходят эту деятельность так, как раньше мы проходили в своем детстве. Развитые формы игры готовят ребенка к будущему авторству. И как раз преступление школы, что она это не подхватывает, игра мешает традиционной школе, да? Сейчас игру принимают в школу, но в основном это, она приобретает некий такой дидактический характер. И вот как раз коллега говорила о ролевой игре. Вот она совершенно замечательная, потому что она, некоторые аспекты ее открыла, потому что она позволяет человеку как бы выйти из самого себя и в ненаходимо посмотреть на жизненное содержание. Да? И он как бы погружается в другого человека и внутренне как бы раздваивается. И вот это вот внутреннее раздвоение, которое Бахтин называл вненаходимостью по сравнению с необъятным процессом жизни, в который мы все время включены, и есть одна из основ того, что человек может занять вот эту авторскую позицию, из нее выбрать из жизни какое-то содержание, и самое главное, что без этого выхода невозможно ничего оформить. Тогда ему становится нужна форма, культурные рамки и все то, что вот преподается в школе, как некие культурные образцы, культурные формы. Без этого, к сожалению, вот такого вот выхода в авторскую позицию невозможен. И у авторской позиции как бы всегда есть два аспекта. Один ценностно-смысловой, то есть то содержание, которое я как автор, с которым я работаю, который я в своем произведении оформляю. И второй, вот такой деятельно-производственный, я бы его назвала, когда мне нужны какие-то средства для того, чтобы вот это содержание воплотить в такую форму, чтобы оно предстало, независимо от меня, в оформленной форме, и оно было доступно другим людям. Вот это и есть ключевая задача школы, если она берется как раз за то, чтобы была она не просто школа мучения, но и школа творчества. И это вполне возможно сделать на любом содержании и на любых уроках.
Но, с другой стороны, вы знаете, есть тоже такая проблема, вот то, что касается информатики, скажем, да, там вот этого содержания такого, которого надо предъявить, то есть вроде как даже экзамены есть, да, но вот не наработано. И там, наверное, человек, как вот Владимир Гуровец говорил, поневоле становится автором просто из-за недостатка какой-то методической литературы. Вот я его об этом спросила, нужна ли методическая литература по этому предмету, хоть который вроде бы такой прикладной, да, и кому она нужна, собственно говоря.
Для хорошего учителя и для учителя с некоторым опытом, который понимает, там, что он может сделать, что не может, да, какие цели можно себе ставить, какие ставить бесполезные, дети это все равно не воспримут, мне кажется, что это, конечно, плюс. Для молодого учителя, который приходит в школу, и зачастую он в школе единственный учитель информатики, потому что часов не так много, он просто оказывается в некотором вакууме. Есть какие-то якобы учебники, но по которым там очевидно, что идти работать невозможно. И чего делать, куда идти, чему учить, чему не учить вообще. Это такая очень сложная задача. Вот я общаюсь с молодыми коллегами, которые в одиночестве в школах и ищут хоть каких-то контактов, хоть кого-то, кто им подскажет, а вот туда иди, туда не иди, это не трожь. В общем, такая сложная ситуация. То есть хочется иметь некоторый хотя бы, ну не знаю, приличный комплект учебников хотя бы или какую-то методическую базу, которой хотя бы можно следовать, да, когда ты уже способен ей не следовать, а развиваться самостоятельно, тогда, конечно, очень приятно, что предоставлена такая относительная свобода. Если ученик приходит к тебе на урок, и он действительно что-то хочет, или ты можешь в нем возбудить это желание именно что-то сделать, какой-то продукт, да, какой-то результат получить, ну, в информатике это легко, это, пожалуй, самая такая практическая дисциплина в школе, да, потому что сделать реальный проект по физике или по математике, еще и чтобы это было что-то новое или что-то ценное, это, конечно, непростая задача. В информатике, в общем, все, что вы не сделаете, это можно даже продать. У меня школьники 9 класса занимаются тем, что делают коммерческие сайтики, там делают мобильные приложения на продажу уже. Ну и для себя, конечно, можно выдумать много всего. Вот в этой игрушке я хочу сделать вот так, а вот в этом приложении мобильном я хочу сделать вот так. Сейчас микроэлектроника активно заново развивается, робототехника, там тоже можно много всего понапридумывать. И, конечно, когда школьнику хочется что-то сделать, его очень легко поддержать, направить, ему понятно, зачем он изучает базу технологическую, базу программистскую, математическую. Это, конечно, гораздо более простая ситуация, нежели приходит школьник: здравствуйте, и что вы мне расскажете, и зачем вы мне это расскажете, да, и давайте я послушаю, выучу, сдам и уйду. Это, конечно, ситуация, в которой не очень интересно работать.
Владимир Гуровец, школа Летова, учитель информатики. Вот смотрите, как интересно. Я листаю книжку «Становление авторской позиции», как раз Зинаида Николаевна Навлянская, в детском литературном творчестве «Становление авторской позиции». Да? И я вижу, что здесь предлагается как позиция для, собственно, ученика, автора-художника, автора-публициста и автора-критика. Мне кажется, что учителя примерно по этому же кругу идут вот в своей авторской позиции, да, вот они проходят все эти части и предлагают детям также на это посмотреть. Тексты здесь совершенно изумительные, я всем советую тоже вот почитать, потому что, ну, допустим, что такое чужой человек, да, бывают родственники, с которыми ты связан лишь родственными узами, а не душой. Чужой человек – это человек, которому не доверяешь. Ну, вообще, как эссе, как некие вот такие вот размышления о жизни, не только литературные, не только какие-то ученические, это замечательно. Все. И все-таки вот хочу сказать, насколько возможно вот это творчество в современной школе в тех условиях, которые сейчас есть, да, вот насколько оно может быть реализовано без усилия учителя как автора, да, вот в рамках такой массовой, мы понимаем, что это массовая все-таки профессия учительская, можно ли это как-то оформить, вот последний такой короткий вопрос, можно ли это оформить каким-то дидактическим, методическим образом и в школу ввести? Зинаида Николаевна.
Можно создать очень хорошие программы, написать очень хорошие методики, но если не будет встречного посыла творческого и авторского учителя, ничего это не будет. И сколько ты ни пиши самые замечательные сценарии, самые замечательные методички, дети у всех учителей разные, учителя все разные. Это как бы платье, которое каждая женщина выбирает только для себя. Я приведу вот такой пример из нашей обыденной жизни опять. И пока вот эти наши разработки, все эти наши прекрасные посылы, наши прекрасные программы не пройдут через учителя, и пока он их не перекроит, не теряя их сути под себя, конечно, ничего путного никогда не получится. Притом, как вот правильно сказали опять коллеги, перекраивается постоянно, потому что каждый год ты берешь следующий класс. Во-первых, за лето у тебя дети изменились, даже которые ты учил. Ты берешь следующий класс, у тебя приходят совершенно другие дети, и ты должен опять перекраивать свое это платье, которое на тебе прекрасно сидело, потому что то коротко, то широко, то узко и так далее и тому подобное. Да, особенность вот этого учительского творческого и учительского авторства, она как раз вот в этом. Поэтому она внешне очень часто незаметна. И когда учитель растет автора в ребенке, он все время как бы уходит в тень, да? Он не торопится высказывать свое мнение, свое решение, готовый результат, да? Он должен поднять детей и вытянуть это из них. Вот их поставить в авторскую позицию.
Да, это замечательная вещь. Авторство как отказ от себя. Это вот главная, мне кажется, такая педагогическая идея, которую мы сегодня вот так вот все дружно вместе сформулировали. Это был классный час свободы в московской студии. Учитель физики, председатель Совета авторского клуба Владимир Львовский, психолог, писатель Зинаида Давлянская. По скайпу с нами была биолог Алина Корбут. И также прозвучали мнения Анастасии Степановой, преподавателя английского языка, и учителя информатики Владимира Гуровица. Программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».